В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Гердиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Рады очередной встрече с вами в эфире. И сегодня в качестве заглавного текста я прочту из первой книги «Царств», 15 глава, с 18 стиха. Эта история хорошо всем известна, но я потом объясню, почему я ее избрал. Значит, это с 18 стиха. «И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Вот такая история. Главная мысль, которую я предлагаю вам сегодня из этой истории, это послушание. Здесь как раз она тоже является центральной, эта мысль. Потому что Саул не послушал Бога и за это был отвергнут. Что такое послушание? Я думаю, что вам понятно, что послушание – это, вообще говоря, подчинение. Подчинение, но, естественно, что мы обычно подчиняемся какому-либо авторитету. То есть мы не просто кому-либо попало или кто захочет, может нами руководить, может нам указывать. Мы обычно подчиняемся своим авторитетам. Вот в этом вся, как говорится, и загвоздка. Кто у нас авторитет? Кто он тот, которому мы подчиняемся? Ну, мы христиане, поэтому мы говорим о том, что наше послушание должно быть высшему авторитету. И высшим авторитетом мы, конечно, прекрасно понимаем, что это есть наш Бог. Поэтому наше послушание Богу заключается в полном согласии с законами и уставами Бога и неукоснительное их исполнение. Так должно бы быть, так требует того справедливость божеская и человеческая, и сама логика послушания. Так вот, спрашивается, в чем же мы должны быть послушны? Ну, прежде всего, вы, наверное, помните, давайте мы, наверное, это и прочтем, что мы, а мы – это не каждый индивидуум в отдельности, мы – это совокупность верующих людей, мы – Церковь Христова, мы – тело Его. Поэтому вот давайте прочтем послание апостола Павла Ефесянам с 5 главы, несколько стихов. 21-го. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Пропускаем, потому что Христос – глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу. Церковь повинуется Христу. Причем, обратите внимание, здесь апостол Павел говорит об этом как само собой разумеющееся, потому что здесь он доказывает не истину повиновения Церкви Христу, а другую истину. Вы знаете это место Священного Писания. То есть для него это вопрос, не подлежащий, так сказать, обсуждению. И я думаю, и для нас этот вопрос не должен подлежать обсуждению. Первое, что и где и кому мы должны подчиняться, кого мы должны слушать, этого нашего Бога. А послушание Ему, вы, очевидно, прекрасно понимаете, это исполнение заповедей. И так Христос и говорит, что кто любит меня, тот соблюдет, соблюди заповеди мои. Это естественно, это вот и есть, так сказать, наше послушание. Но этот же апостол Павел в этом же послании, в 6 главе, вот 2-3 стихом, говорит еще об одном послушании. Он говорит: «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вы понимаете, что почитание включает послушание, причем, если так серьезно говорить, это больше, чем просто автоматическое послушание. Это не просто покорение чьей-то воли. И здесь, говоря о послушании, нужно указать на эту особенность, что ни Богу, ни нашим родителям, не нужно наше рабское повиновение, рабское послушание. И здесь видите, какой термин употреблен? Почитание. Мы должны почитать своих родителей, с почтением относиться к ним, уважать их, действительно признавать за высший авторитет. Для нас должно быть приятно подчиняться этому авторитету. Точно так же и с Богом. Богу опять-таки не нужно наше рабское повиновение, рабское послушание. Это закон преследовал эту часть. Вы помните, да, закон Моисеев? Он требовал неукоснительного исполнения буквы закона. Когда мы говорим в Новом Завете о послушании, то речь идет совершенно о другом. Здесь важны мотивы, мы часто употребляем этот термин, мотивы наших поступков, не сам поступок, не само подчинение, не сам факт какого-то действия, а вот именно мотив, почему я делаю это, почему я делаю это так. И, естественно, что это уже работа нашего внутреннего человека, нашего духа, и цена, конечно, совершенно иная. Можно подчиняться просто силе, грубой силе, это тоже будет послушание, но при этом вся внутренность бунтует, вся внутренность не согласна, вся внутренность противостоит, и только в силу того, что мы ничего поделать не можем, мы вроде бы слушаемся, подчиняемся. Как вы понимаете, такое подчинение Богу не нужно и даже не угодно. Говоря о послушании, мы говорим, что мы обязаны в первую очередь быть послушны Богу, во-вторых, послушны родителям, но мы должны быть послушны и властям. Всякое, мы знаем, что всякая власть от Бога, это вообще трудный такой для христиан элемент, особенно в таких экстремальных ситуациях, когда власти не подчиняются Богу, а требуют подчиняться им, и, естественно, очень часто требуют подчинения вопреки воле Божьей. Вот как здесь должен вести себя христианин? Ну, общая, так сказать, общая схема, это вы, наверное, помните, послание апостола Павла к римлянам, 13 глава, прямо с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Здесь вроде бы требуется, во-первых, безоговорочное подчинение, и может создаться впечатление, что во всем, конечно, во всем. Здесь, я бы сказал, должна быть такая линия поведения. Действительно, власть иногда требует то, что для нас и неудобно, и невыгодно, и как нам кажется, что не следовало бы ей подчиниться. Я хочу на основании этого места, и есть другие места, которые говорят о том, как должен вести себя человек. Мы должны подчиняться, но здесь нужно ввести такое понятие. Это тоже евангельское. Значит, мы обязаны подчиняться власти во всем, что не противоречит воле Божьей. То есть мы должны быть готовы на всякое доброе дело. Мы должны это делать, мы должны подчиняться. Христианин должен быть предельно компромиссен. То есть он идет, как говорится, до конца, но в то же самое время он предельно принципиален. Когда вопрос касается установлений божеских, то христианин любой ценой, порою это требует даже жизни, любой ценой не поступится волей Божьей, не подчинится, не послушается, готов умереть. В таких вот экстремальных ситуациях я всегда говорю, что у христианина есть два выхода. Всегда, из любой ситуации. Я сейчас не буду конкретных примеров приводить, но я сформулирую это только так. Два выхода. Это молчать и умереть. Вот такие два выхода. Это все за счет себя, не за счет кого-то. Поэтому перед Богом это справедливо. Главное, чтобы мы не решали свои проблемы, свои вопросы, даже вопросы своего благополучия, своей жизни, за счет других. Значит, мы жертвуем собой, исполняя волю Божию. Те, кто раньше жил в нашей стране, они понимают, я думаю, меня. Думаю, и молодежь, если кто-то слушает, он встретится с подобной ситуацией, когда для исполнения воли Божьей придется решаться или молчать, или умереть. Ну и, конечно, как вы понимаете, должно быть церковное послушание, иначе быть не может. Мы живем в одном, так сказать, обществе, в одной церкви, мы являемся членами друг другу, а в целом тело Христово, как вы понимаете, тело Христово функционирует, по аналогии, почему и такое сравнение приведено, функционирует автоматически. Наверное, может быть, не задумывались, конечно, вы, наверное, должны удивляться, до чего слаженно действуют все органы нашего тела, нашего обычного физического человеческого тела. Правда? По единой команде, ну, как мы говорим, с мозгового центра, любой орган исполняет неукоснительно. Разве только что он не способен этого сделать в силу, так сказать, своей поврежденности, своего дефекта. А иначе отказов, как говорится, быть не может. Вот так должно быть послушание в церкви. Вот я прочту одно место. Послание апостола Петра с 5 главы, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Видите, духовный организм, церковь должна точно так же четко и однозначно функционировать. И сбои, ну, происходят, к сожалению, они бывают тогда, когда, будем так говорить, тело нездоровое, когда какой-то член нездоровый, когда есть какие-то дефекты, вот тогда возникают всякие проблемы, возникают всякие разговоры, разборки, советы и так далее, и так далее. Но это потому, что какой-то член нездоровый и непослушный, не подчиняется. То есть гармония вот этого послушания нарушается. Ну, естественно, может встать вопрос, а с какой стати и чего об этом стоит говорить, напоминать? Я хочу сформулировать одну вот такую вот истину, которая, на мой взгляд, сегодня очень явственно проступает в нашем русском обществе. Когда я говорю русском, я часто оговариваюсь. Речь идет не только о русских, это речь идет о всех нас, выходцах, воспитанных вот той прошлой системой. К сожалению, мы несем в себе не просто следы, а чуть ли не корни той системы, в которой мы жили, в которой мы выросли, и это уже чуть ли не, ну, не хочется так говорить, но чуть ли не генетический наш фонд. Мы стали незаконно послушными. Вот обратите внимание на эту формулировку. Давайте вдумаемся в нее. Мы в целом, вот как представители вот этого общества, нам кажется, что мы и добропорядочные, мы и верующие, и все. Но мы в принципе, в своей основе незаконопослушны, и это пугает. Русский человек, опять-таки русский в обобщенном смысле этого слова, с чего начинает? Когда он встречается с каким-нибудь законом, он не думает над тем, как его исполнить, как его лучше выполнить, как лучше подчиниться. У него сразу начинает работать мысль, как обойти этот закон. И, к сожалению, эта психология действует не только, так сказать, в нашем материальном мире, не только в нашей повседневной физической жизни, а точно так же и в духовной. Потому что суть наша одна и та же, платформа одна и та же. И если нам кажется, что мы где-то в духовной сфере более послушны, или, может быть, даже мы себя относим к числу самых, что ни на есть, послушных, а в материальной жизни нет, такого не бывает. У верующего человека не может быть разделения на жизнь духовную и жизнь материальную. В материальной жизни одни принципы, в духовной жизни другие. Вот это незаконопослушание особенно сказывается в молодом поколении. Вы смотрите, молодые люди, очень многие, к сожалению, сегодня это очень высокий процент, они непослушны Богу в первую очередь, непослушны, и выискивают всякие возможности не согласиться с Ним, выискивают всякие оправдания своим слабостям, своим похотям, ну, своим чисто вредным намерением. Нигде не сказано однозначно, что нельзя курить. Нигде нет запрета на то, чтобы пить. Выторговываемся. Нет запрета. То, что мне хочется, то, что я хочу. Почему это запрещено? Почему то нельзя одеть? Почему то нельзя смотреть? Почему туда нельзя пойти? Почему? И эти почему? И все это вопреки воле Божьей. Конечно, воля Божья очень лояльна. Воля Божья – это наше освящение. Мы должны понимать, что если наш внутренний мир не будет освящен, то есть мы не будем делать это по нашему внутреннему побуждению, по требованию своей совести, то оно Богу и не нужно. Так вот, я хочу сказать, что наш внутренний мир, наш духовный человек, наше духовное естество, подлинное наше «я» должно быть законопослушным. Вот если оно будет законопослушным в евангельском духе, то мы тогда будем законопослушны и в церкви, перед Богом, друг перед другом, и во внешнем мире. Мы тогда не пойдем ни на какие нарушения законов, ни на какие нарушения правил общежития, уголовных законов, процессуальных законов, как и уклада жизни. Мы нигде не пойдем. И тогда не будет того порочащего, что, к сожалению, в нашей жизни проявляется сегодня очень много. Это очень болезненно должно восприниматься нашей общиной русской, потому что мы попали, будем так говорить, в среду совершенно иной культуры, в среду совершенно иного народа. И, конечно, как люди верующие, как люди богопослушные, мы должны были бы это явить и в нашей практической жизни. А, к сожалению, вы знаете, есть очень много фактов, которые, пусть они, может быть, немногочисленны, к сожалению, они многочисленны, но даже если они немногочисленны, вы же понимаете, что один отрицательный факт ложится пятном на все общество. И отрицательный факт всегда виднее, чем положительный. И сколько нужно труда, сколько нужно положительных, проявлений для того, чтобы перекрыть один какой-то недобрый акт, факт закона непослушания, нарушения законов общежития, а тем более уголовных законов. Это вообще страшно, если верующие люди идут на это. Вот в этой связи мы и решили поднять этот вопрос, потому что чтобы мы отнеслись к этому не поверхностно, не осуждением, скажем, кого-то, кто допустил это. Потому что, вы знаете, есть такое, что если... Есть Слово Божие такое, что кто ты, который судишь другого, или, скажем, мы, судя другого, делаем то же самое. От того, что я сегодня не сделал этого, это не значит, что я послушный, потому что я завтра могу это сделать. Так вот, я опять хочу указать на то, что вот та среда, в которой мы жили, к сожалению, это подсознательно, мы этого даже не осознаем. Мы говорим, ну там такая обстановка была, не соврешь, не проживешь, не украдешь, не проживешь, там все время хитрить надо было, хотя эта обстановка-то вынуждала, но истинные христиане не должны были на это идти. Но, к сожалению, из-за того, что мы многие шли на нарушение законов там, и там вроде бы это было оправдано, потому что система была такая невыносимая, то здесь это абсолютно неоправданно, потому что здесь можно жить абсолютно честным человеком. Здесь добывать свое жизненное пропитание, свои, ну так сказать, ну, потребности, удовлетворять свои потребности, причем не на минимальном уровне, а где-то на хорошем, среднем, а если говорить по нашим меркам, то на высшем уровне можно удовлетворять совершенно честным образом жизни. Здесь вы смотрите, нас там ставили в рамки, ну, преступления, когда человек по своим убеждениям не принимал оружие. Здесь государство идет даже на то, что если человек, только если он действительно убежден, если это его убеждение, а не хитрость, понимает, что он не может взять орудие в руки, то сама конституция государства разрешает это. Только честно скажи, честно заяви. Поэтому здесь быть законопослушным, ну, просто легко. Я уже не говорю о том, что нужно. Просто легко. Оно от христианина не требует никаких усилий. И если мы ловим себя на незаконопослушании, значит, мы должны сразу подумать, что же со мной такое. Почему у меня нет желания исполнять закон? Почему у меня нет желания повиноваться закону? Да, я понимаю, что это нужно усилие над собой, это нужно где-то поступиться своими интересами. Но это и есть путь христианина. То есть я хочу сказать, что в данной конкретной обстановке никакого извинения, этого ни в какой обстановке нет, но здесь вообще никакого извинения нет нашему закону непослушанию. Я имею в виду общественные законы, государственные, ну, а тем более наши религиозные, ну, не совсем религиозные, это нехорошее слово, а наши вопросы непослушания нашим убеждениям, евангельским нормам. Они совершенно определенные, конкретные. И как их не пытаются сегодня, ну, рассуропить, растянуть, вот, опять-таки в угоду нашему незаконопослушанию, вот, но я думаю, что нет у нас никакого основания, никаких оправдательных мотивов для того, чтобы быть закононепослушными. Послушание очень, очень, ну, поощряется и вознаграждается Богом. Вы знаете, что, ну, это такая украинская поговорка, что послушный телятка, я думаю, что хохлы знают это. Послушный человек всегда пользуется привилегиями. Это кажется, что это ущербно, что это связано с потерями, ничего подобного. Послушание, тем более взаимное послушание, как это должно быть в церкви, в семье, в любом кругу друзей, да вообще в обществе. И я хочу еще обратить внимание, значит, почему американцы вот часто нас не понимают, потому что они воспитаны в этих нормах. Сейчас тоже идет перевоспитание, но в своей массе и все законы были построены на законопослушании, на честности. И очень обидно и прискорбно, когда пользуются вот этим доверием и вот этой, ну, такой мягкой моралью, когда пользуются наши верующие люди, наши соотечественники. Поэтому я призываю к послушанию, потому что непослушание – величайший грех. Видите, не нужны никакие жертвы, не нужно никакое служение, оно не имеет смысла. Потому что непослушание – это так же, как идолопоклонство, как волшебство. А послушание – лучше жертвоприношений. Законопослушное человек, законопослушное сердце, это сердце смиренное, это сердце кроткое, сердце сокрушенное, это то, там, где живет Бог. Поэтому будем послушны, конечно, в первую очередь нашему высшему авторитету, это Богу. Пример у нас есть, пример Христа, который был послушен, хотя он и сын, вы знаете, страданиями, навык послушанию. и был послушен даже до смерти и смерти крестной. Поэтому не может быть извинения, никакого извинения и никакого оправдания непослушанию. У Бога дети могут быть только послушны. Да благословит нас Бог и поможет нам быть таковыми.
Словно реку
Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина», подготовленную студией Радио Церкви, ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду.